Рубрика «Вопросы и ответы». Возможны ли чудеса? Существует еще один вариант этого вопроса. Совместима ли вера в чудеса с научным мировоззрением? Многие считают, что наука не допускает возможности чудес. На самом же деле, наука просто не рассматривает их, ограничиваясь изучением естественных явлений. Сверхъестественное просто оказывается вне поля зрения науки. Почему Бог не творит чудес сегодня? Христиане нередко отвечают, что Бог творит чудеса и сегодня. Но порой наши свидетельства о чудесах оказываются неубедительными для неверующих. Тут весь вопрос в том, что считать чудом. Можно увидеть чудо и не поверить в него. Два человека видят одно и то же, и один говорит: «Чудные дела твои, Господи!» А другой: «Этого не может быть!» К такому человеку можно отнести притчу Иисуса о семени, упавшем на дорогу. Смотрите Евангелие от Матфея, 13 глава, с 4 по 19 стих. Чудо может укрепить веру или побудить человека принять решение по вере. Но чудо само по себе не является источником веры. Если человек верит в то, что чудес не бывает, чудо его не убедит. Например, когда Иисус воскресил Лазаря из мертвых, первосвященники положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Чудо не убедило первосвященников в том, что Иисус есть Мессия. Натурализм есть тоже вера в то, что чудес не бывает, а всякое событие имеет естественное объяснение. Спор о чудесах – это спор двух различных вер, а не веры и сомнения. Поэтому и аргументы в пользу существования чудес и в пользу натурализма следует рассматривать на равных. Однажды мне довелось услышать такой разговор христианина и атеиста. «Что бы вы сочли достаточным доказательством того, что Бог есть и что Библия – правдивая книга? Пусть Бог покажет мне живого ангела ростом в 20 футов. А что бы вы сказали, если бы увидели ангела? Я бы сказал: мне что-то подмешали в пунш». Чудеса не опровергают законов природы. Это просто явление иного уровня. С явлениями разного уровня мы сталкиваемся и в сфере действия естественных законов. Например, по закону Архимеда самолет должен упасть на землю, ведь он тяжелее воздуха. Но аэродинамические явления – явление иного уровня. И тяжелые машины, парящие в воздухе, давно уже стали для нас повседневностью. Человек не рыба и не амфибия. Он не может дышать и длительное время находиться под водой, пока не наденет акваланг. Заметьте, изобретение акваланга не сделало человека двоякодышащим, но законы биологии перекрываются действием других законов, на которых основано устройство акваланга. Подобным образом и воскресение из мертвых невозможно в рамках естественных природных законов. Но Бог не ограничен этими рамками и может воскрешать мертвых. Обратите внимание, законы природы отнюдь не отменяются тем, что иногда вступают в действие законы иного уровня. Чудеса это следствие вмешательства в природу сверхъестественного, высшего существа. Поэтому чудеса и доказывают, что это сверхъестественное существо, то есть Бог, существует. Мы вправе ожидать от сверхъестественного Бога сверхъестественных деяний, то есть чудес. Можно сказать, что сверхъестественное для человека – естественное для Бога. Если бы чудес не было, мы были бы вправе усомниться в существовании Бога. Одно из самых необычных чудес – это чудо воскресения. Проницательные атеисты давно осознали важнейшее значение чуда воскресения Христа для христианства. Так Менкен писал: «Богословие, по крайней мере, христианское богословие, именно потому и нельзя примирить с наукой, что оно основано на чуде воскресения Христа. Христос либо воскрес, либо не воскрес. Если Он воскрес, то христианство вполне правдоподобно. Если нет, то оно становится чистейшей бессмыслицей». Заметьте, что то же самое утверждает и апостол Павел. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Что мы, христиане, считаем свидетельством того, что Христос воскрес из мертвых? Вот три основные группы свидетельств. Первое. Гробница оказалась пустой. Второе. Воскресший Христос являлся своим ученикам. Третье. После воскресения в учениках Иисуса произошла коренная перемена. Давайте разберем, каким образом противники христианства обычно оспаривают эти доводы и что можно ответить на эти возражения. Итак, пустая гробница. Существуют две основные теории, объясняющие пустую гробницу. Первая теория. Ученики Христа украли его тело. Что можно ответить на это? Зачем было ученикам красть тело? Только что они бежали от гонителей. Кража тела вызвала бы новое гонение. И вскоре после воскресения гонения действительно начались. Если бы ученики ожидали, что Христос воскреснет, тогда можно было бы сказать, что у них была причина украсть тело. Но они не ждали воскресения и даже не сразу поверили в Него. К тому же гробница охранялась. Трудно представить себе, чтобы специально обученные стражники, которые знали, что будут наказаны смертью, если заснут или покинут свой пост, отступили бы перед робкими учениками. К входу гробницы был привален большой камень. Из практики иудейских захоронений мы знаем, что камни, закрывающие вход в гробницу, весили не меньше тонны. Отвалить такой камень незаметно для стражников было невозможно. Гробница была запечатана римской печатью. Сломать печать – это значит бросить вызов властям. Того, кто это сделал, ожидала смертная казнь. За проповедь воскресения ученики шли на смерть. Смертью мученика умерли все апостолы, кроме Иоанна. Конечно, можно умереть и за то, что окажется ложью, но здесь мы имеем другую ситуацию. Если ученики сами украли тело, то они знали, что никакого воскресения не было, что это обман. Нелепо предполагать, что люди шли на смерть во имя жульничества, которое сами же устроили. Существует и вторая теория, так называемая теория обморока. якобы Христос не умер на кресте, он впал в глубокий обморок, а в гробнице очнулся. Во-первых, Христос, вне всяких сомнений, умер на кресте. Желая ускорить смерть осужденных, палачи намеревались перебить им голени. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Итак, палачи, безусловно, опытные в этом вопросе, сочли Иисуса умершим. В Евангелии от Иоанна в 19 главе, в 34 стихе сказано: «Один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Это, с медицинской точки зрения, безусловный признак смерти. Прежде чем тело Иисуса было отдано Иосифу для погребения, римский сотник засвидетельствовал смерть Иисуса перед Пилатом. Все, кто присутствовал при распятии, не сомневались, что Иисус умер. Во-вторых, если бы даже Христос не умер на кресте, он умер бы вскоре после погребения. Он был сильно избит, распят, пронзен копьем, а после этого его не поместили в реанимацию, а положили в холодную каменную гробницу. Тело Иисуса было обвито пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Иудейская погребальная плащаница – это примерно 50 килограммов ткани, пропитанной смолистыми благовониями. Вряд ли это способствует тому, чтобы умирающий человек пришел в себя. Напротив, плащаница наверняка убила бы Иисуса, если бы он был еще жив. В-третьих, теория обморока требует большей веры в небывалое, чем воскресение. Если мы допустили, что Иисус очнулся от обморока, нам придется также допустить следующее. Он самостоятельно освободился от погребальных пелен, он в одиночку отвалил камень весом больше тонны, он заставил отступить вооруженных стражников, он прошел долгий путь на пронзенных ногах, он нашел учеников и убедил их, что победил смерть. Явление Христа после воскресения. Первая теория говорит о том, что свидетели лгут. Христос никому не являлся. Что же можно ответить на это? Ученики Христа многократно удостоверили свою честность. Этому учил их Господь. Этому учили они сами. Поэтому такая непоследовательность, честность во всем, кроме главного, представляется невероятной. Явление после воскресения видели сотни свидетелей, и ни один из них не отказался от своего свидетельства. Если сотни людей засвидетельствовали заведомую ложь, то за долгие годы кто-нибудь из них неминуемо должен был раскаяться и отречься, тем более что именно этого добивались противники христиан. Люди не идут на смерть ради заведомой лжи, которую они сами выдумали. Заметим, что до воскресения ученики Христа не отличались мужеством. Вторая теория говорит о том, что явление Христа после воскресения – это галлюцинации. Давайте разберемся, что характерно для галлюцинаций и чем отличаются от них явления воскресшего Христа. Итак, человек обычно галлюцинирует в одиночку. Массовые галлюцинации – редкость. Галлюцинации повторяются в течение длительного времени. Если они проходят, то постепенно. Сперва становятся реже и лишь затем прекращаются полностью. При галлюцинациях человеку представляется событие, которого он ожидает или боится, на котором сосредоточены все его мысли. Галлюцинации обычно однообразны. Человеку представляется одно и то же. Что же нам известно о явлении Христа после воскресения? Иисус неоднократно, не меньше 7 раз, являлся группам людей. В этих группах было от 2 до 500 человек. Иисус являлся ученикам в течение 40 дней после воскресения, а после этого Он не являлся ни разу. Ученики не ждали воскресения, они были поражены им и не верили в Него. Более того, иногда они не сразу узнавали Христа. Явления Христа весьма разнообразны. Он сопровождал учеников в пути, беседовал с ними, толковал Писание, ел и пил, помогал ученикам ловить рыбу, учил и проповедовал. Наконец, вознесся на небеса. Перемена в учениках Христа. Когда Иисус был взят под стражу, ученики оставили Его. Вообще, апостолы – это люди, которые трусили, которые хвастались, ссорились из-за первенства. Что же случилось в жизни этих людей, что изменило их настолько, что они добровольно пошли на мученическую смерть? Случилось воскресение. Господь воскрес из мертвых, и за это они оказались готовы стоять до конца, ведь их мучители хотели от них одного, чтобы они отреклись от того, что Иисус – Сын Божий, воскресший из мертвых. Перемену в учениках нельзя объяснить ничем, кроме воскресения. Других причин не было. Изменилась не только направленность их воли. Они готовы идти в темницу, терпеть пытки, готовы умереть. Изменились их мысли и чувства. Теперь эти люди проповедуют смирение и бескорыстие, прощение и любовь к врагам. Отвергнуть воскресение нелегко. Тот, кто отвергает чудо воскресения, столкнется со следующими трудностями. Во-первых, ему придется целиком и полностью отвергнуть все 4 Евангелия. Обычно те, кто нападает на христианство, произвольно делят евангельские свидетельства на достоверные и недостоверные. Между тем, Евангелия написаны разными людьми в разное время и удивительным образом утверждают одно и то же. Во-вторых, такому человеку придется полностью отвергнуть историческую достоверность книги «Деяния апостолов». Между тем, автор «Деяний», евангелист Лука, очень дотошный историк. В книге «Деяния апостолов» он ссылается на свидетелей описываемых событий. Свидетели воскресения были еще живы. Иерусалимская община насчитывала 1000 людей. Историк, отвергающий достоверность книги «Деяния апостолов», восстает против принципов собственной науки. Вот черты этой книги, которые доказывают ее историчность. В этой книге при всем обилии фактического материала не обнаружено никаких фактических ошибок. Например, верно названы звания и должности римских военнослужащих. Верно названы известные из светской истории личности и так далее. Также в этой книге подробно описаны многие путешествия, например, миссионерские путешествия Павла. При этом в ней нет никаких географических ошибок. Также культурологических ошибок в книге тоже нет. Местные обычаи, еврейские и языческие, описаны совершенно точно. Тому, кто отвергает воскресение, придется поставить под сомнение свидетельство всех новозаветных авторов, в частности, апостола Павла. Между тем, Павел писал первое послание к Коринфянам, когда от воскресения не миновало еще 20 лет, и большинство свидетелей были живы. Трудно сомневаться в убежденности Павла, который, будучи первоначально противником христианства, уверовал во Христа и умер за свою веру. А он говорит: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал». Все это относится и к авторам других новозаветных посланий.